эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 1 июня, сегодня понедельник, первый день лета. И сегодня говорим вот о чем. Вернет ли Украина Будапештский меморандум и Великобританию в переговоры по Донбассу? Почему дело Романа Лягина теперь рассматривают в закрытом режиме? И как так получилось, что во Львове COVID-19 обнаружили у 96 медработников больницы скорой помощи? Только 25% жителей России назвали Владимира Путина среди политиков, которым они доверяют. Об этом говорится в майском соцопросе российского Левада-центра. Треть же россиян растерялись, когда их спросили о политиках, которым они доверяют, а 16% заявили, что не доверяют никому. Что не нравится россиянам? Грозит ли власти Путина такое молчаливое недовольство населения России? И как Кремль будет спасать свой рейтинг? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это социолог, эксперт Центра исследования России Михаил Савва, а также эксперт Национального института стратегических исследований в Днепре Алексей Ижак. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Более 400 тысяч детей на Донбассе живут в постоянной угрозе пострадать вследствие обстрелов либо взрывоопасных предметов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по случаю Международного дня защиты детей. По информации детского фонда ООН ЮНИСЕФ, только с начала текущего года в результате обстрелов пострадали 10 детей. Кроме того, по расчетам фонда, в Украине почти каждая вторая семья с детьми из-за пандемии коронавируса и карантина попадет в тяжелое финансовое положение. Карантин ухудшил и доступ детей к учебе. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Новотроицкого, Водяного, Орехова. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны ВСУ за прошедшие сутки не сообщали. Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе сегодня перешли на летний режим работы. Об этом также сообщает пресс-центр штаба ООС. Согласно летнему графику, КПВВ на линии соприкосновения теперь работают с 6 до 20 часов. При этом в штабе напоминают, что пропуск через линию соприкосновения до сих пор приостановлен из-за коронавируса. Пересечь КПВВ можно только в исключительных случаях и при наличии критически важных жизненных обстоятельств. О возобновлении пропуска штаб сообщит дополнительно. Укрзалезница восстановила движение поездов, об этом сообщают в пресс-службе компании. Напомню, Укрзалезница ранее сообщала о запуске с 1 июня 42 поездов в центральном, северном, южном и восточном направлениях. На запад часть поездов должна начать ездить с 4 июня. Кроме того, сегодня стартовало движение пригородных поездов. Напомню, пассажирское сообщение в Украине останавливали в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Киев и 5 областей Украины не соответствуют требованиям выхода из карантина, об этом сообщает Министерство здравоохранения. По данным ведомства, в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях превышен показатель инцидентности. Он должен быть ниже, чем 12 больных на 100 тысяч населения. Кроме того, обнаружен недостаточный охват тестированиями в Донецкой области. Максимальный показатель загруженности коек в больницах не превышен ни в одном из регионов. По последним данным, в Украине обнаружили 24 012 случаев инфицирования коронавирусом, из них 340 за прошедшие сутки. Около 3000 абонентов в Луганской области остались без света из-за непогоды, об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, повреждены линии на территории обслуживания Счастинского, Попаснянского, Старобильского районных электросетей. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 19 до 22 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нам, к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер, напоминаю, 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайтесь по теме эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Будапештский формат даст возможность установить доверие между Украиной, Россией и Западом, считает вице-премьер-министр и представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников. Его колонка о важности и актуальности международного договора вышла в американском издании Atlantic Council. Его читают политики и дипломаты как в США, так и в других странах мира. Почему в руководстве Украины снова заговорили о документе, который подписали четверть века назад и который в 2014 году грубо нарушила Россия?
Будапештский меморандум и его эффективность обсуждают в Украине уже давно. Начали сразу после аннексии России и Крыма. В 1994 году наша страна отказалась от ядерного вооружения в обмен на декларации про гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. Стороны обязались уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет. Впрочем, в Кремле неоднократно заявляли, что аннексию Крыма нарушением Будапешта не считают. Сегодня, по мнению вице-премьера и, что более важно, замглавы представительства Украины в Минской подгруппе Алексея Резникова, стоит вспомнить о Будапештском меморандуме и привлечь к решению конфликта США и Великобританию. Не в последнюю очередь, потому что это даст возможность говорить не только о роли Кремля на Донбассе, но и о незаконной аннексии Крыма.
1 марта 2014 года представитель Объединенного Королевства в Совбезе ООН предложил начать немедленные консультации в будапештском формате, однако развития идея не получила. Первые консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва пренебрегла статусом гаранта и стала оккупантом. Впрочем, впоследствии этот формат предоставит возможности для обновленного взаимодействия с Кремлем.
Статья Резникова вышла в издании Atlantic Council. Вице-премьер начал публиковать говорить про Будапешт сразу после онлайн-встречи с представителями России в минском формате 15 мая. До этого привлечь США и Англию планировалось в нормандском формате, но саммит, запланированный на апрель, так и не состоялся. Еще в 2017 году в ходе обсуждения в том же аналитическом центре Atlantic Council американские эксперты заявляли, что Будапештский меморандум не гарантировал Украине защиту ее суверенитета со стороны подписантов. По мнению эксперта-международника Украинского института будущего Ильи Кусы, тему меморандума отработали еще раньше, в 2015-16 годах. В условиях пандемии коронавируса и нарастающих протестов вступление США в новый формат маловероятно, подчеркнул Куса в комментарии радио «Донбасс Реалии».
Меморандум – это как бы элемент старого порядка мирового, дефилировать к тому, чего нет. И на что уже никто не обращает внимания, и что никто не способен воплотить в жизнь, я не вижу смысла. Новых идей нет, соответственно, но продолжается заигрывание с какими-то старыми категориями.
Почему же у Зеленского заговорили про меморандум 1994 года? По мнению экс-советника посольства Украины в США Александра Потехина, это признак дефицита идей. Аналитик много лет занимается ядерным разоружением и утверждает, конкретных гарантий договор не имеет и не имел с самого начала. Некоторые зарубежные специалисты, в частности Стивен Миллер, утверждали, что обменивать ядерное оружие нужно было на других условиях.
Миллер прямо обменял. І треба було на що? На введення військ ООН вдовж кордону з Росією. Будапештський меморандум не сприймався як юридично зобов'язуючий документ вже з моменту його підписання.
Сегодня Резников может вспоминать меморандум с этической точки зрения, утверждает в комментарии радио «Донбасс Реалии» директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Вице-премьер напоминает Западу о его ответственности за процессы в Украине и призывает быть более активными в урегулировании российско-украинской войны.
И главное, что он хочет поднять дискуссию про эту ответственность, даже насколько в частине государственного документа, сколько в частине про активные позиции, механизмы впливу на агрессора. Тобто вы відповідальні за те, що ви не вчасно і правильно зреагували на рамку будапештського меморандуму, ви несете пряму відповідальність як гаранти безпеки України під час агресії, Тому ваша позиція має бути проактивна, проукраїнська.
Формально США не участвуют в нынешних форматах урегулирования. Более того, на место уполномоченного по украинским вопросам после Курта Волкера никого так и не назначили, напоминает Кулик. Однако и посольство США в Украине, и Госдеп продолжают вести диалог с украинскими представителями. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Дело Романа Лягина теперь рассматривают в закрытом режиме. Напомню, деятели группировки ДНР обвиняют в создании террористической организации и причастности к созданию тюрьмы изоляция, где в Донецке незаконно содержат и пытают людей. Фонд изоляция «Арт-центр», который до войны располагался в этом помещении, добивался статуса пострадавшей стороны. Но суд им в этом отказал. Сегодня Шевченковский суд Киева должен был начать рассматривать дело Романа Лягина по сути. О том, что сейчас происходит в этом деле, мы расспросили адвоката фонда изоляция Владимира Ефимовича.
Поскольку суд в предыдущем заседании принял решение, первое, об отказе привлечения изоляции в качестве потерпевшего, а второе, о дальнейшем рассмотрении уголовного производства в закрытом режиме, то изоляция не предложила судебное заседание, поскольку, по мнению суда, не является участником процесса, хотя это мнение по закону, с нашей точки зрения, является необоснованным. А второе, закрытый режим рассмотрения дела, он подразумевает присутствие только сторон в данном случае дела. Это сторона обвинения, прокурор, и сторона защиты, непосредственно Лягин, как обвиняемый, и его адвокат. При этом законом определено, что иные лица не допускаются в зал судебного заседания. Поэтому по закону мы не имели возможности, не имели права попасть в судебное заседание. Естественно, на данный момент у нас нет информации, какое решение принял суд.
Писали да. Сегодня, что по сути сегодня должно было начаться это обвинение. Вот как вы оцениваете это обвинение и вообще ход дела?
Само по себе подготовительное заседание было недопустимо растянуто на практически 16 месяцев. Хотя, как показали последние события, когда поменялся состав суда и были заменены две судьи, которые заявили о самоотвод в связи с тем, что у них находятся родственники на территории Донецкой области, то это подготовительное заседание было проведено в течение 20 минут новым составом суда. А сейчас суд уже втянулся непосредственно в судебное производство, то есть это исследование доказательств в пределах предъявленного Лягину обвинения. И напомню еще, что одним из эпизодов преступной деятельности, которая инкриминирована прокурором Лягину, является эпизод преступного захвата территории и земельного участка изоляции. 9 июня 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования Донецкой Народной Республики. Мы, кстати, 29 мая этого года подали еще одно повторное, более расширенное заявление о привлечении изоляции в качестве потерпевшего в этот процесс.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Только 25% жителей России назвали Владимира Путина среди политиков, которым они доверяют. Об этом говорится в майском соцопросе российского Левада-центра. Треть же россиян растерялись, когда их спросили о политиках, которым они доверяют, а 16% заявили, что не доверяют никому. Что не нравится россиянам? Грозит ли власти Путина такое молчаливое недовольство населения страны? И как Кремль будет спасать свой рейтинг? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это социолог, эксперт Центра исследования России Михаил Савва. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами на скайп-связи из Днепра эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, высказывайтесь по теме разговора. Также задавайте свои вопросы нашим экспертам. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории. Коллеги, обращаюсь к вам. Вот только что стало известно, что Владимир Путин поддержал предложение главы российского центра избиркома Эллы Панфиловой провести общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации 1 июля. Цитата Владимира Путина. Действительно, что 1 июля смотрится как день, вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам Конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной. Если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям. Вот сказал он сегодня на совещании с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложения внесения поправок в Конституцию Российской Федерации на начало работать 30 мая после перерыва, связанного с пандемией. Михаил, наверное, вопрос первый к вам. Вот это вот проседание доверия, наверное, скажем сначала так, к Владимиру Путину. И вот такая, ну, очевидная, наверное, спешка российского президента провести вот это вот всенародное голосование по поправкам. Это связанные, с вашей точки зрения, вещи?
Я бы начал с того, что нет катастрофического падения рейтинга Путина, к сожалению. Дело в том, что цифры, которые вы привели, это результаты так называемой спонтанной методики опроса, когда человеку предлагают самому назвать фамилии тех, кому он доверяет. И тут действительно у Путина порядка 25%. Но исследования, которые проводятся по традиционной методике, когда человека спрашивают, вы доверяете Путину, да или нет, по-прежнему показывают порядка 68% рейтинга доверия. Поэтому говорить о рейтинговой катастрофе, на мой взгляд, рано. Однако это все равно является проблемой для Кремля. И явно кремлевские политтехнологи торопятся с назначением дня голосования. Обсуждалось два варианта, 1 июля или 8 июля, как мы уже знаем. Выбор был сделан в пользу первого. По принципу, чем раньше, тем лучше, потому что не очень понятно, что может произойти в настроении россиян даже за эту дополнительную неделю. Но здесь важнее не дата, а важнее то, что это голосование будет проходить в течение 7 дней, и оно будет проходить практически без правил. То есть это голосование создает огромное количество возможностей для фальсификации результатов. Вот на этом необходимо делать акцент. Это очевидно показывает, что российская власть не уверена в результате, если голосование провести честно. И она заранее создает условия для того, чтобы, так сказать, подкорректировать цифры.
Михаил, а вы как социолог, чем связываете вот такой разброс в отношении россиян? Как вы действительно правильно отметили, даже в Левада-центре на этом тоже акцентировали, что когда предлагают выбрать из... вот назвать, да, имя политика, открытый вопрос, кому вы доверяете, не выбирают Владимира Путина, когда спрашивают конкретно о Владимире Путине, то есть дают список там, из 16 политиков, почему-то люди пишут о том, говорят о том, что доверяют ему. Почему такой разброс? Техническая проблема. Попробуем восстановить. Напомню, это Михаил Сава, социолог, эксперт Центра исследований России. Также с нами Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, ну вот тоже к вам такой вопрос. Вы согласны о том, что на данный момент, несмотря на вот поведение Владимира Путина во время пандемии коронавируса, вот очень ограниченные были социальные выплаты, несмотря на падение цен на нефть, по-прежнему уровень доверия к Владимиру Путину сохраняется. И вот те цифры, они пока еще только очень преувеличены, да?
Извините, алло.
Да-да, слышите нас?
Да, я слышу. Я просто не весь вопрос слышал, но я его ухватил. Я не согласен с паном Михаилом по поводу того, что является традиционным, что нетрадиционным. Потому что традиционно в России их агентство от Левады, так сказать, до оппозиционной, до ВЦИОМа, который провластный, они традиционно до выборов в 2018 году президентских, они делали опрос по открытой схеме. И этого было достаточно. То есть опрос по открытой схеме – это фактически вопрос, за кого бы вы голосовали в ближайшее воскресенье, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. И у Путина всегда был высокий рейтинг, больше 60% по этим опросам. Там было все для него хорошо. Где-то в 2018 году, может позже, но это было в основном связано с пенсионной реформой, когда повысили возраст, рейтинги начали быстро падать. И тогда ВЦИОМ сделал такой ход конем. Они придумали закрытый опрос, когда просто в лоб спрашивают, вы доверяете Путину или не доверяете? Понятно, люди опасаются отвечать на такой вопрос прямо. И с тех пор ВЦИОМ давал два типа рейтингов. Один у них на первой странице сайта был, там где по закрытой схеме и сохранялся высокий рейтинг Путина по закрытому вопросу. И можно было у них в залежах ихнего сайта найти этот опрос, который они продолжали вести по открытой открытой схеме. И рейтинг Путина в этом отношении, нельзя сказать, что он упал прямо сейчас. Это падение происходило постепенно, где-то пару месяцев назад, до коронавируса, до того, как был сделан этот вариант с обнулением сроков. Там было 30-60, сейчас 25. Некоторые российские социологи говорят, что на самом деле еще меньше по открытой схеме, меньше 20. Но это я не буду тут утверждать. Хотя не исключаю, что действительно может быть еще меньше, если спрашивать честно, и люди бы отвечали без ощущения угрозы. Тут-то я бы не сказал, то есть я согласен с тем, что есть два рейтинга, но я не сказал бы, что этот вопрос по открытому, по закрытой схеме, он более правильный, чем по открытой, потому что именно открытая схема была более характерна для России, и это был действительно честный опрос, за кого бы вы голосовали в ближайшее воскресенье.
Алексей, а с чем вы связываете вот такой разброс в ответах по открытой и закрытой схеме? Вот мы видим, этот есть разброс определенный, отношение к Владимиру Путину.
Он возник с тем же, с отсутствием выбора. Когда ограничивают выборы, говорят, вот есть только один человек, за которого вы можете голосовать. Вы проголосовали за него или нет? Люди отвечают, ну, поддерживают какую-то стабильность минимальную, хотя бы есть, что есть, потому что если нет Путина, нет России, как когда-то сказал их спикер парламента Володин. Поэтому люди все еще выбирают стабильность и опасаются, в конце концов, вопрошающего, потому что когда вам звонят по телефону и спрашивают, вы голосовали за Путина или нет, или вы ему доверяете конкретно ему или нет, ну, знаете, наверное, многие россияне следят за тем, как они бы ответили на этот вопрос.
То есть такая специфика политической реальности Российской Федерации, да? Вот давление, страх.
Ну, это да, это была схема, придуманная ВЦИОМом пару лет назад. Тогда многих это удивило, каким образом вдруг рейтинг Путина опять вернулся на показания времен Крым-наш. Ну, вот они нашли такой вот фокус, который позволяет повысить рейтинги с помощью методики. Но я не думаю, что это более правдивая методика, чем открытый вопрос.
Вопрос Михаилу Савве. Вроде бы восстановили мы с ним связь. Михаил, ну вот вы говорите о том, что разные, да, видно, о том, что разные цифры подаются в открытых и закрытых вопросах, но есть то, что их объединяет. Это 33% россиян затрудняются ответить, не знаю или нет ответа на вопрос о том, каким политикам вы доверяете, и достаточно большой скачок такого количества людей. Если вот, допустим, в январе их было всего 17%, то в апреле-мае уже 33% людей, которые, ну вот, растерянные. Вот с чем вы связываете количество вот таких ответов, да, ну какая-то растерянность россиян? Тут нет таких параллелей, как, допустим, в Украине перед выборами Владимира Зеленского вот такой запрос на антисистемных, возможно, политиков, разочарование в системе, в политической элите в целом в России?
На мой взгляд, эта цифра, о которой вы сказали, каждый третий россиянин не доверяет никому, ну, точнее, затрудняется,
да.
Да, она еще более важна, чем цифра рейтинга Путина, поскольку она показывает, что все больше людей не рассматривает Путина в качестве лидера нации, в качестве кандидата на президенты. Более того, эта цифра говорит о растущем страхе. Когда человек в ходе опроса заявляет, что он затрудняется ответить, достаточно часто он говорит неправду. Он просто боится сказать то, что он думает на самом деле. Ну и, наконец, еще один важный фактор – это результат того, что за годы правления Путина политическое поле в России было просто зачищено. Власть сознательно предпринимала огромные усилия для того, чтобы у Путина не было конкурентов. Чтобы такие люди не возникали на политическом поле и чтобы они не становились более известными и популярными.
А почему, с вашей точки зрения, подскочили именно эти цифры в апреле-мае, Михаил?
Это связано с карантинными ограничениями, которые привели к серьезным социальным последствиям для россиян. Ну, например, сегодня председатель Федерации труда России сделал заявление о том, что реальное количество безработных в стране составляет 8 миллионов человек, и это в 4 раза больше, чем количество зарегистрированных безработных. То есть люди потеряли работу, соответственно, они потеряли доходы, И в результате отношение к власти поменялось. Это абсолютно закономерно. Я ожидаю еще большего роста относительной депривации, то есть чувства недовольства. И это чувство недовольства уже будет характерно не только для российских интеллектуалов, но и для людей, которых мы обычно называем широкими массами.
А давайте еще вот скажем, вы говорите, недовольство с карантинными мероприятиями. А вот что конкретно, с вашей точки зрения, не устраивает сейчас во Владимире Путине, в среднестатистическом россиянине? Вот какие претензии к российскому президенту? Что не нравится, чтобы понимать? Что мало денег давали в то время, когда теряли работу или проставили предприятие?
На этот вопрос очень легко ответить, если проанализировать пиар-стратегию Кремля. В ходе карантина эта пиар-стратегия сводится к нескольким базовым моментам. Первое, что рекомендовано делать, любые позитивные новости озвучивает именно Путин. Не премьер-министр, не кто-либо еще, а именно президент. Это делается сознательно, чтобы в глазах россиян все положительное было связано именно с ним. И второй момент, который тоже необходимо подчеркнуть, в этой пиар-стратегии подчеркивается, что в России ситуация с эпидемией значительно лучше, чем в Европе и в Америке, которые не справились с этой проблемой, а мы, посмотрите, какие молодцы. То есть Путин позиционируется как победитель коронавируса. Вот исходя из этого можно сделать вывод, что в Путине не устраивает россиян. Он исчез в самом начале карантина. Он уехал в алтайскую резиденцию, он изолировался, и это сразу же нанесло удар по его рейтингу. Падение было на несколько процентов, но очень быстрое, в результате чего Путина опять начали показывать, и, как я сказал, была выработана эта стратегия, которая сейчас сводится к его регулярным появлениям онлайн перед публикой.
Хорошо, вопрос к Алексею Ежику. Алексей, есть еще одно событие, которое будет предшествовать этому всенародному голосованию. 24 июня назначен парад в честь победы в Великой Отечественной войне, как это называются, эти события в Российской Федерации. Вот рейтинг Кремля, Владимира Путина и остальных его соратников. Вот тоже отметим, что и у Сергея Шойгу, и у Михаила Мишустина, Сергея Лаврова тоже пополз вниз рейтинг. Вот Сергея Шойгу среди лидеров, он 14% только россиян ему доверяют. Спасет ли эта ситуация? И поясните вообще природу надежд Кремля. Вот как торжественное мероприятие может поднять уровень доверия к президенту? Вот на что расчет? Ведь не случайно эти два события связаны друг с другом. Парад и это голосование.
Видите, оказалось, что эти два события не настолько были связаны, как ожидали многие эксперты, что в один день, который объявлен выходным, пройдет и то, и другое. Оказалось, что нет. И то, что нет, показывает, насколько сложная ситуация, и насколько нету единой палочки-выручалочки, нету чудесного средства, которое бы подняло рейтинги. Путин выжидает, высматривает и ждет. У него есть то, что называется чуйка, когда можно ожидать пика настроения. Поэтому не только парадом жив Кремль. Жив он тремя. Надежды возлагаются, пока что видно три таких больших месседжа или события, на которые возлагаются надежды. Первое – это то, что уже 11 мая был первый большой социальный пакет. Реально он ощутимый. Мы сейчас сравниваем с Украиной. Это ощутимо. Очень многие семьи получили значительные пакеты, начнут получать. Где-то есть такие предположения, что перед парадом будет еще один большой социальный пакет. Потом будет парад. И одновременно Россия уже тестирует вакцину от коронавируса. Возможно, объявление громогласное, что Россия победила, первая создала такую вакцину. Радуйтесь, люди, сейчас всех будем вакцинировать путем закапывания в нос. И совокупность этих факторов дает надежду Кремлю, что они поднимут рейтинг до того уровня, когда не потребуется слишком больших и откровенных махинаций во время голосования, которое будет протяженным, во многом удаленным, во многом по таким схемам, которые просто ранее были не виданы. Под это уже оперативно создано законодательство, и это будет законно. Единой надежды нету, вряд ли один лишь парад поднимет рейтинги, но совокупность тех шагов, которые я сказал, дает Кремлю определенную надежду. идет. Но если сейчас не использовать эти средства, которые одновременно будут включены, то вполне возможно, что потом уже будет поздно просто делать это голосование, рейтинги будут неподъемными, и придется идти на очень большие манипуляции.
Алексей, удастся, с вашей точки зрения, немного поднять, надуть за степень доверия со стороны россиян? Вот в чем вообще такая природа, да? Вот то очень падает это доверие, то потом оно опять взлетает до небес. Получится или нет, как думаете?
Шанс определенный есть, потому что между вот этим первым шоком, когда карантин надоел и всем надоело вот непонятное действие власти, потом карантин будет снят, и потом будет какой-то период до того момента, когда начнутся массовые банкротства, начнется результат вот этого действия, вот этих ограничений. Это же не сразу происходит, что у людей там, у бизнеса были какие-то запасы, вот люди как-то выжидали, потом к концу лета они начнут ощущать во всей красе последствия карантина. И вот этот период между снятием карантина, когда просто люди выходят на улицу и живется как бы лучше, лето, солнце, и те моменты, когда начнется ощущение, что денег на самом деле нету, вот в этот момент можно все-таки еще включить какой-то такой вот остатки «Крым наш», парад, социалка, победа над коронавирусом. В общем, это будет парад гибридной победы. Можно сделать этот парад гибридной победы, и определенная надежда есть, действительно. Там может быть, ну, дотянуть до каких-то приличий, чтобы не сильно манипулировать.
Вопрос Михаилу Саве. Михаил, вы ожидаете фальсификации на вот этом голосовании по поправкам в Конституцию. Главная его тема, напомним, это обнуление срока Владимира Путина, чтобы он смог баллотироваться и дальше после 2024 года. Но сейчас мы видим по цифрам, 33% не знают, кому они доверяют, 16% никому не доверяют. То есть можно так сказать, что есть такой определенный антирейтинг Владимира Путина, ну, около половины населения. Если будут масштабными, явными эти фальсификации, проглотят ли россияне вот эти фальсификации, как думаете?
Очень хороший вопрос. Я предполагаю, что масштаб фальсификаций будет выше, чем обычно. В ходе традиционных выборов в России властям удавалось изменить результаты голосования в пределах 10%. Новая методика дает им возможность поднять этот показатель от 15 до 20%. Они смогут корректировать результат. Корректировать, то есть фальсифицировать. В то же время в этом есть огромная опасность. Вот на мой взгляд, почему лето является выгодным временем для проведения этого голосования, летом гражданам очень трудно мобилизовываться на протесты. Да, скорее всего, будет большое количество пойманных за руку чиновников, пойманных на фальсификациях. Однако летом очень трудно организовать массовые протестные акции и каким-то образом со стороны людей повлиять на ситуацию. Поэтому я жду локальных возмущений, я жду локальных протестных выступлений, которые вряд ли сложатся в единую протестную акцию по всей стране.
Михаил, но ведь Россия – это же непривычная такая диктатура, вроде КНДР, Ирана. Там нужна некоторая легитимность Владимиру Путину для того, чтобы проводить вот свои решения. Но мы видим, что этой легитимности сейчас де-факто нет. Рискует очень Владимир Путин, если будут крупные фальсификации, или нет?
Он рискует, но нужно понимать, что режим Путина – это, да, не диктатура. Диктатур сейчас очень мало в современном мире. Это авторитарный режим, который потихоньку сползает к неототалитаризму. А для неототалитаризма главное – это информационный контроль над обществом. Вот с этим у российской власти все очень хорошо. Если во многих других отношениях российский режим – это режим имитации, ну там ракеты не летают в космос, танки не такие, как было заявлено и так далее, то в части контроля за общественным мнением российская бюрократия по-прежнему очень эффективна.
А в чем суть легитимности Владимира Путина, как думаете, сейчас?
Сейчас суть его легитимности в том, что он, по сути, безальтернативен. Это можно выразить лозунгом, который предложил обществу Володин, спикер Государственной Думы. «Нет Путина, нет России». Если эта основа будет выбита, если в Россию вернется политическая альтернатива и плюрализм, то у Путина очень мало шансов.
Ну да, вот справедливости ради нужно сказать, что вот согласно результатам этого социсследования Левада-центра, действительно промелькали имена и оппозиционеров Ильи Яшина и Алексея Навального, но все их рейтинги, уровни доверия не превышали 4% россиян. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях социолог Михаил Савва и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск.
Слушаем вас.
Скажу свою реплику, свое мнение. Я думаю, Путину достаточно и 30%, а это поддержки силовиков. А остальной народ, его мало волнует, он будет садить в две дырочки остальной народ и терпеть. И вот еще что интересно. А какой рейтинг Путина на оккупированных территориях ДНР, ЛНР, общается с своими родственниками, знакомыми на неподконтрольной территории, я вам скажу, он очень высокий рейтинг, и это очень опасно. Опасно это тем, что в Украине ни в коем случае нельзя этот народ, этот электорат принимать в свое лоно, так как Зеленский там с Ермаком сейчас хотят. Вот Зеленскому так и хочется сказать. А посмотри, рейтинг Путина на неконтролируемой территории порядка 80%. Это, на мой взгляд, я сделал такой некий анализ. И в Украине уже раз такая ситуация, пора включать процедуру лишения гражданства. И такой принимать вот эти решения по лишению гражданства, раз уж если мы будем эту территорию каким-то образом присоединять, то только через процедуру лишения гражданства тех людей, которые служили в органах ДНР и в этих всех структурах.
Спасибо, да, действительно интересное замечание. Ну вот отметим, да, что это, конечно, не социологическое исследование, те цифры, которые вы обозначили, уровень доверия на оккупированных территориях к российскому президенту, но действительно это странно, если там по-прежнему сейчас доверяют, да, и популярен Владимир Путин, несмотря на ту экономическую обстановку, которая очутили жители неподконтрольного Донбасса. Еще давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Это Александр, Луганская область. Ну, вы, конечно, извините, должно быть альтернативное мнение.
Конечно, что, слушаем,
да,
вас.
Вот это ваше обозрение сейчас, да, мне оно напоминает, знаете, такую охота двоих таких, да, еле-еле уже, знаете, уже голодных полудохлых шакалов за здоровенным лосем, понимаете, который не собирается умирать. Вот у вас сегодня этот самый, а он все время все живее и живее. Вы уже тысячу раз говорили, что Путин должен сдохнуть. Ну, я, допустим, не возражаю, пускай сдыхает. Но почему же, чем вы больше на него вот это наговариваете, тем он становится все сильнее и сильнее. Вот я, мне объясните, пожалуйста.
Спасибо это большое, вопрос. Спасибо большое за звонок. Ну вот давайте, да, наверное, Михаил Савва, прокомментируйте нам вот этот гуттаперчевый рейтинг Владимира Путина. Ну, уже неоднократно, да, говорилось о том, что вот достиг дна популярность президента, но видим его политическая власть, легитимность, возможно, да, ну, по ощущению нашего слушателя, только растет. Большой лось.
Ощущения слушателя в этот раз подвели. Катастрофически не падает, но тем не менее достаточно уверенно снижается. Почему не рухнет? Да по нескольким причинам. Во-первых, Россия остается страной с достаточно большими материальными ресурсами и с фондом национального благосостояния, которого даже при плохой ситуации года на два примерно хватит. Во-вторых, Россия остается страной с достаточно эффективной бюрократией. Еще в нулевые годы, при раннем Путине, так сказать, в России была проведена административная реформа, государственный аппарат был отважен, и он работает сейчас. Рядовому обывателю в России достаточно комфортно. Достаточно просто получить услуги. Он получает достаточно приемлемую зарплату, так скажем. Но в ходе эпидемии коронавируса и карантинных ограничений эта ситуация начала ломаться. Я уже сказал о том, что начался достаточно сильный рост бедности, и протестные настроения уже вышли далеко за рамками той группы, в которых они жили, то есть за рамки жителей больших городов с высокими доходами. Посмотрим, к чему это приведет.
А с вашей точки зрения, какая цифра вот минимальная, критическая для Владимира Путина будет по доверию, после которой ситуация станет действительно неконтролируемой, и придется, возможно, подключать Росгвардию и другие силовые структуры, которые в последнее время активно наращиваются Кремлем?
Такой единой цифры нет, поскольку Россия страна, в которую объединены очень разные регионы с очень разными людьми. И ситуация может начать рушиться в отдельных регионах. Прогнозировать это сложно, но я бы назвал тенденцию к сепаратизму одной из серьезных угроз для путинского режима. Потому что по мере ухудшения ситуации люди будут приходить к простой мысли. Если в единой России невозможно добиться улучшения, так, может быть, попробуем жить отдельно.
Хорошо, вопрос Алексею Ижаку. Алексей, а вот с вашей точки зрения, вот эта агрессивная риторика со стороны группировок ЛДНР и покрикивание Бориса Грызлова, представителя России в трехсторонней контактной группе в Минске, его покрикивание в отношении Украины, это вот следствие провисания рейтинга власти, как думаете?
Я думаю, тут в данном случае такой прямой связи нет. Она, конечно, есть стратегическая, но такой тактической нет. Если можно, я по поводу легитимности, в чем состоит легитимность Путина, и когда начнется, если в России начнется, то, о чем говорил слушатель, что лось силен. Дело в том, что легитимность российской власти, она не держится просто на рейтинге. Дело не просто в том, чтобы честно получить 80%. Дело в том, что российская власть легитимна, пока она может делать все, что угодно. Путин легитимен, пока он может делать все, что угодно. Пока ему россияне прощают то, что он дорисовывает 10-20%, и никто не выходит на улицы. В этом и есть какая-то такая мистическая связь российского народа с российским руководством. Холопы прощают своему барину вот эту вот массовую порку. А вот начинается такой вот развал этой системы, когда нижние слои общества российского начинают ощущать какую-то глубинную несправедливость по отношению к себе. И то, что в России совершенно четко ощущается, то, что основная масса населения, и с этим связано в том числе падение рейтингов Путина и вообще власти, они начали ощущать, что между ними и их руководством есть непреодолимая просто стена. Что Россией руководят люди, которые, по сути дела, Россия уже распалась на сословие. Если это высшее сословие, которое живет по одним законам, есть основная масса россиян, которая живет по другим законам. И вот в какой-то момент, если произойдет то, что некоторые социологи российские прогнозируют, что все-таки вот эта основная масса людей не из-за денег, а из-за ощущения вот этой глобальной несправедливости начнет выходить на массовые протесты, тогда система начнет рушиться. И тогда не будет важно у Путина 20 или 30%. Конечно, есть какой-то минимум, но это не так важно. Что касается вот этих угроз, что мы перевидим линию разграничения и Грызлов там всякие такие намеки делают, что мы привели ЛДНР, привели в полную готовность, вот-вот-вот готовы наступать. Это все-таки связано с тем, что Россия глобально недовольна, как идут переговоры. Украина не идет на ту схему, которая планировалась для украинского руководства год назад, что будут прямые переговоры с теми лидерами, которые там поставлены. И вот со стороны Украины вырисовывается совершенно другая схема, что трехсторонняя контактная группа останется трехсторонней контактной группой, и там будет повышен уровень Украины и России, а прямые контакты, так называемые, они будут опущены, они будут сведены до самого Донбасса. Плюс представители ОРДЛО общаются со своими же бывшими соседями, которых они выгнали за пределы этих так называемых ДНР. Пусть они общаются о том, как они будут жить рядом. А Украина с Россией будет решать вопросы политического статуса. Вот то, что Россия ощущает, что визит Козака в Берлин не принес нужных результатов, и то, что пока что Германия склоняется к вот такому видению, которое исходит от Украины, Россия показала, что она крайне недовольна тем, как идут переговоры, и крайне недовольна тем, что Украина медлит с уступками по принятию того плана, который предлагается, по принятию той интерпретации минских соглашений, которые предлагает Россия.
Алексей, вот я вернусь немного к протестам, возможности протеста. Вы говорите о том, что они возможны, если вот это ощущение справедливости будет нарушено, да, и появится глобальное ощущение несправедливости у низших слоев населения, имею в виду, ну, там, наверное, бюджетники, да, как основа поддержки Владимира Путина, российская провинция. Ну, а с какой повесткой, с вашей точки зрения, могут выходить люди на улицу? Ведь действительно, если не Путин, то кто?
До этого никто, наверное, не знает, потому что действительно альтернативы нет. Но вот знаете, если все-таки вспоминать наши Майданы, в какой-то момент, когда люди выходят на улицу, сама власть начинает раскалываться. И какая-то часть элит начинает пытаться войти в переговоры, поддержать этот протест, что-то для себя выторговать. То есть совершенно однозначно можно сказать, что никакого раскола элит российских нет, они все зависят от Путина. Путин до сих пор их гарант, единственный, который есть. Единственное, что они волнуются, что они чувствуют, что эта эгида, этот Аркадах и Туркменбаши российский, он не столь прочен, как казалось раньше. Но вряд ли можно что-то прогнозировать до того момента, как просто возникнет этот беспощадный, бессмысленный российский бунт, когда он будет ощущаться, когда он будет на пороге. Просто сейчас невозможно сказать, кто может прийти и кто может это все заглавить.
Вопрос Михаилу Саве. Михаил, следят ли в России за украинско-российскими отношениями, вот ситуация на Донбассе, за переговорами в Минске, увязываете ли вы вот нынешнюю агрессивную риторику со стороны группировок ЛДНР с падением рейтинга Путина?
Безусловно, следят в России за украинской политикой, но это не столько проблемы, связанные с оккупированной частью Донбасса, сколько Украина как очень опасный для российского общества пример. Очень опасный пример демократии, очень опасный пример свободных выборов. И с точки зрения российских элит, не дай бог, пример динамичного позитивного экономического развития. Вот это действительно для российского режима неприемлемо, и это отслеживается. Что касается агрессивной риторики руководства ЛДНР, то это скорее в настоящее время играет следующую роль. Не лезьте, у нас тут свои проблемы, мы вас сейчас напугаем, чтобы вы просто, пока нам сложно и мы заняты пандемией и экономикой, нам не мешали. Я думаю, что можно говорить об этой агрессивной риторике как о таком охранительном элементе политики.
Михаил, а вы еще видели такую реакцию, не очень она привычная реакция, что посольство России в США требовало от Bloomberg, от New York Times, от Financial Times изданий менять заголовки, опровергало сведения о якобы падении рейтинга доверия к Путину. Вот чем связываете, что аж МИД России решил прокомментировать статью в Bloomberg? Мало ли что пишут в Соединенных Штатах Америки, откуда вот такое внимание к прессе за рубежом по поводу рейтинга Путина?
Дело в том, что для российского режима его отношения с внешним миром в настоящее время даже важнее, чем его отношения со своим народом. Для российской элиты достаточно много определяется тем, как к ним относится элита Соединенных Штатов и Европы. С россиянами они как-то справятся, а вот по поводу своих вкладов, своих особняков, своей вывезенной туда собственности нужно договариваться, а для этого необходимо в глазах западных партнеров быть сильными.
И легитимными, Михаил?
И легитимными тоже, но в данном случае, вот вспоминаю фильм «Брат и брат 2», да, в чем сила? Для них не в правде, для них сила в силе. То есть легитимность в данном случае основывается, по мнению российской элиты, на том, что ее слышат, ее угрозы выполняют, а она, российская элита, демонстрирует свои силовые возможности.
Последний вопрос Алексею Южаку. Алексей, а вот вопрос легитимности, да, ну, насколько поменяется отношение к Владимиру Путину после этого так называемого голосования по поправкам Конституции, потом, если он станет вот в очередной раз президентом Российской Федерации, вот насколько его будут воспринимать легитимным в мире?
Вы меня слышите?
Да, слушаем вас.
Да. Ну, это вопрос непростой. И я бы сказал, что проблема этого обнуления, она не столько в том, что Путин собирается еще 10 лет править. Вполне возможно, он и не собирается столько править. Но в России возникла проблема хромой утки. И это проблема хромой утки, когда упала дисциплина внутри, когда чиновники начали ждать каких-то перемен. И она действительно во внешнем мире вызывала такой соблазн партнерам России начать переговоры о будущих отношениях с кем-то еще, выжидать, когда Путин уйдет. Чтобы этого всего не было, это все проводится. Но я не думаю, что это кардинально повысит, изменит ситуацию. То есть все равно к Путину будут относиться так, как он есть. Все его проблемы, я думаю, на Западе известны. И с ним вести уже каких-то глобальных переговоров о будущем, кроме самых ключевых. И эти проблемы о будущем, они все сужаются и сужаются. То есть о ядерном оружии США уже не хотят говорить, с Россией не видят смысла. О каких-то, о Сирии, Ливии, Украине уже не видят смысла. Единственное, о чем США еще будут говорить с Россией, это Китай. То есть на чьей стороне будет Россия в этом противостоянии Китая и Соединенных Штатов, да. Об этом еще будут говорить, но будут говорить настолько, насколько Путин будет в состоянии что-то сделать. И я лично я сомневаюсь, что Путин в состоянии решить, с кем быть, вне решения Си Цзиньпиня и звонка из Пекина. Я не думаю, что Россия уже настолько вольна, чтобы это решать.
Благодарю наших гостей. Это были социолог, директор, эксперт Центра исследования России Михаил Сава, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Мы обсуждали, грозит ли что-то Украине в связи с провисанием рейтинга Владимира Путина. Не переключайтесь, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Поддерживаемые Россией боевики продолжают улучшать свои позиции в районах разведения войск. При этом, по официальной информации, пресс-служба украинских военных ведомств на всех трех участках соблюдается тишина и покой. Об этом пишет военный эксперт Михаил Жирахов для еженедельника «Деловая столица». Наблюдатели ОБСЕ же на прошлой неделе зафиксировали работы по восстановлению российскими гибридными силами бывших позиций на участке разведения сил около Петровского. Также речь может идти и о заходе оккупантов на позиции, которые были оставлены ВСУ. Такое развитие событий в районе Петровского Викторовки, как утверждает Жирахов, прекрасно вкладывается в тот сценарий, о котором говорили военные специалисты, в том числе и иностранные, осенью прошлого года во время отведения украинских войск. Уже тогда было очевидно, что именно тут противник получил возможность значительно улучшить свои позиции не только тактически, но и стратегически. Тут возможен удар, который приведет к падению украинской обороны на Приазовском направлении и выходу 1-го армейского корпуса вооруженных сил России, дислоцированного в Урдо, границам Запорожской области с созданием угрозы Бердянску и Мариуполю, утверждает эксперт. В Урдло не может быть выборов в общечеловеческом понимании этого процесса. Там может быть только имитация с целью легализации российских марионеток ДНР и ЛНР и реализации стратегических интересов России. Об этом пишет газета «День». Как утверждает автор статьи Игорь Лосев, продолжается политическая игра Зеленского-Ермака с Москвой. Кремль проведет такие выборы, поскольку сегодня, кроме него, на абсолютно подконтрольных ему территориях никто выборы провести не может физически. А Зеленскому и Ермаку дадут возможность их признать. И после этого они смогут удерживать за деньги Украины Урдло, восстанавливать их, совершенно не контролируя. Москва за такую помощь спасибо не скажет, напротив, потребует дальнейших уступок и капитуляции. Кстати, слуги народа часто обещают провести выборы на всей территории Украины, почему-то забывая Крым. Подробнее читайте в статье «Слепые вожди слепых». Разговоры о том, что украинский язык полностью уберут из школьной программы в Луганске, ходили давно. Однако еще в начале мая это были только слухи, а уже в конце месяца на усмотрение некоторых родителей вынесли вопрос, отказаться ли от украинского вообще или оставить его как факультатив. Об этом пишет блогер Яна Викторова для сайта BBC Украина. По словам блогера, некоторые школы дали на размышление родителям время до вечера. В других же вообще ничего не спрашивали. Администрация сама решила, как лучше. Для недовольных, если таковые будут,
едут, объяснение простое. Школа средненькая, без специализации. Здесь обычно учатся те, кому просто нужен аттестат о среднем образовании. Дети оказались здесь только потому, что живут рядом, а у родителей от учебных заведений есть единственное требование, чтобы не было лишней мороки. Ни о каком отъезде детей для получения высшего образования здесь речь не идет, поэтому вопрос о том, что какой-то предмет можно просто убрать из расписания, в таких школах, как правило, поддерживают. Подробнее читайте в материале, как исчезает украинский язык в школах Луганска.
Во Львове COVID-19 подтвердили у 96 медработников городской больницы скорой помощи. Среди них 42 врача, 38 медсестер и 15 санитарок. У большинства болезнь проходит в легкой форме, поэтому они лечатся дома. 27 заболевших в стационаре. Такое количество больных среди персонала одной больницы в мэрии Львова объясняют в первую очередь спецификой работы в условиях эпидемии. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Львовская больница скорой помощи – единственная на время карантина, куда везут всех экстренных пациентов с инфарктами, инсультами или кровотечениями.
В лікарні щодня знаходиться 600-650 пацієнтів. І ургентні пацієнти, які потрапляють до нас, вони не є обстежені, ми не знаємо, з ким ми маємо справу.
Іменно специфікою роботи больниці об'ясняють в мерії Львова той факт, що почти 100 медсотрудників заразились COVID-19. Кожен день в больниці проводиться до 60 неотложних операцій. Це втроє більше, ніж до карантину, ведь більше нігде в місті не оперують. Каждые сутки врачи обследуют более сотни новых пациентов, чаще всего в терапевтическом или неврологическом отделениях. Именно в них заразились коронавирусом больше всего медиков.
До кожного пацієнта фактично людина має зняти халат і йти до іншого, не зняти халат, перепрошую, а костюм біологічного захисту і всі засоби переходити до іншого пацієнта. Навіть в процесі зняття цих речей дуже багато медичних працівників інфікується.
І в городському совіті Львова, і в адміністрації больниці утверждають, средств індивідуальної защити у врачей достатньо. По словам генерального директора больниці, не всі медики заболіли на роботі.
Епідеміологічний анамнез їхній різний. Частина захворіла від пацієнтів, які перебували в лікарні, частина захворіла, контактуючи по місту з іншим пацієнтом, які також мали коронавірус.
Результати перших, уже проведених на цій неділі в лікарні тестів на антитіла к коронавірусу, також показали. Некоторі медики навіть не знали, що були інфіцировані. 12 медиков в Львовской больнице скорой помощи уже выздоровели и вернулись к работе. Больница сейчас живет вахтенным методом. Медперсонал разделили на смены и полностью меняют раз в две недели. По официальной статистике, с начала эпидемии во Львовской области заболели 301 медицинский работник. Трое – врач и две медсестры – умерли. Ирина Сандуляк, Юрий Руденко. Настоящее время. Украина.
А сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Один украинский военный сегодня был ранен на Донбассе, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы обстреляли украинских военных вблизи Гнутова. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировках ЛДНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе сегодня перешли на летний режим работы, об этом также сообщает пресс-центр штаба ООС. Согласно летнему графику, КПВВ на линии соприкосновения работают с 6 до 20 часов. При этом в штабе напоминают, что пропуск через линию соприкосновения до сих пор приостановлен из-за коронавируса. Пересечь КПВВ можно только в исключительных случаях и при наличии критически важных жизненных обстоятельств. О возобновлении пропуска штаб сообщит дополнительно. Украинская делегация завтра прибудет с рабочим визитом в Берлин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, в столице Германии будут обсуждать ситуацию на Донбассе, инициативы по деоккупации Крыма и результаты договоренностей на переговорах в нормандском формате. В состав делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран. По результатам переговоров запланирована пресс-конференция. Укрзалезница начала продажу билетов в плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе поездов дальнего следования. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик. По его словам, в этих вагонах будет продаваться только половина мест. При этом в случае путешествия с семьей есть возможность обратиться к проводнику с просьбой о размещении в одном купе. Напомню, сегодня Укрзалезница восстановила движение поездов дальнего следования и пригородных поездов. Ранее в компании сообщали о том, что с 1 июня работа плацкартных вагонов возобновлена не будет. Открытие спортзала в Донецкой области откладывается из-за несоответствия критериям для перехода на следующий этап ослабления карантина. Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта областной администрации. В ведомстве призывают спортивные клубы воздержаться от возобновления работы до решения региональной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. При этом в обладминистрации отметили, что жители области могут заниматься спортом в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Также разрешено посещение спортивных площадок на улице при условии соблюдения санитарных норм. По последним данным, на Донеччине зафиксированы 163 случая заражения коронавирусом без учета неподконтрольной территории. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и в социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».